Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас прямой эфир с подводным охотником из Украины, из города Киев, Евгением Стариковым. Евгений, привет!
Приветствую, Александр! Приветствую, радиослушатели!
Дорогие друзья, мы познакомились с Евгением. Ну, скажем так, сегодняшняя программа записывается по его инициативе. Он сам предложил свою кандидатуру в качестве рассказчика на тему подводной охоты на Кубе. Евгений отметил, что на Водолаз Радио нет информации практически по Кубе, и предложил этот пробел заполнить. Естественно, на такое предложение я не мог не отозваться. Мне, во-первых, приятно то, что Евгений сам предложил поучаствовать в эфире, и ему действительно есть что рассказать. Он принимал участие в подводной экспедиции, организованной журналом «Мир подводной охоты» совместно с Олегом Чебыкиным. И я так понял, что экспедиция эта прошла у них достаточно насыщенно и успешно. Во всяком случае, на фотографиях ребята демонстрировали очень неплохие трофеи. Естественно, очень интересно услышать, как все это происходило. И как вот так за... Я так понимаю, что, в общем-то, вы там не очень много времени пробыли, но успели и рыбы настрелять, и, в общем-то, посмотреть Кубу, погулять по Гаване, набраться каких-то впечатлений не только подводных, но и надводных, что тоже, безусловно, интересно. Вот об этом, обо всем сегодня и поговорим с Евгением. Евгений, для начала, по традиции, прошу тебя представиться и пару слов рассказать о себе.
Да, Александр, спасибо. Ну, собственно говоря, занимаюсь подводной охотой довольно давно, с самого детства. Если говорить не об охоте, то по профессии я юрист и, в принципе, занимаюсь судебными спорами, арбитражами, банкротством. Ну, то есть, грубо говоря, работаю по профессии. В связи с чем, к сожалению, на охоту очень мало остается времени. И если не брать какие-то действительно дальние поездки, то в основном это ночные охоты на Днепре. Собственно говоря, если говорить об охоте, то еще с самого детства у меня такое довольно яркое влечение ко всему подводному миру проявилось, потому что родился и вырос я на побережье Черного моря, в Крыму, в славном городе Евпатория.
О, земляк.
Да. И, естественно, с самого детства мы там, будучи мальчишками, добывали бычков, скорпен, зеленушек, глосиков каких-то. И по мере взросления это становилось как-то более осознанно и интересно. То есть мастерили сами всевозможные рогатки, там, подобие слингов. Начинали стрелять кефаль, ларичку, пеленгаса даже и так далее. И постепенно это переросло в абсолютно осознанное понимание подводной охоты. Наверное, здесь нужно отметить, немалую роль сыграл и, кстати, к слову, журнал «Мир подводной охоты», с которым мы вот так вот с волею судьбы через 12 лет встретились на другом полушарии. Но тогда, как бы, в те еще юные годы, я очень много оттуда вообще почерпнул. А о современной охоте, о современном снаряжении, которое как бы уже просто было как земля и небо, отличалось от того, что было в моем детстве. Естественно, оно, я думаю, ты поймешь. Вот недавно и было интервью с Виталием Лохтиным, да, он, в принципе, наверное, у многих из нас, если не у всех, все начиналось с «Last Tourist», маски, амфибия зеленая, такой круглая и так далее. Потом были акванавты, которые на голову были выше, а все остальное это уже появилось гораздо позже.
Слушай, это ты в какие годы-то начинал?
Ну, я начинал, конечно, немножко позже, наверное, чем вы, но в целом...
Мне кажется, что эти все вот акванавты и туристы, они где-то вообще в таких каких-то незапамятных временах остались, что...
Мое детство подводное проходило там в начале и в середине 90-х годов, наверное. Поэтому это все еще было, и оно досталось по наследству, наверное, от более старшего поколения.
Те, кто сейчас начинает, вообще счастливые люди. Сразу на все готовое приходят, уже все разжевано, объяснено, никаких уже ошибок не надо чужих повторять.
Да, сейчас, наверное, избыток и снарядий, и информации. Здесь появляется другая проблема, как из нее вытащить действительно ценное, а не тот, а не какой-то флут. Вот опять же, возвращаясь к интервью с Виталиком, правильно сказано, что люди некоторые советуют довольно страшные вещи, мягко говоря. Одно дело, когда человек сам это делает, это его, на его совести. Но когда он на форуме советует это новичкам, это уже совершенно другая ответственность, я считаю.
Нужно... Ну да. Угу.
Вот. Ну, в принципе, если обо мне, вкратце это вот так.
Угу. Хорошо. Ну, теперь вот следующий вопрос. Ты сам хотел на эту тему поговорить, но и мне тоже, конечно, интересно. Почему именно Куба? Вообще, Куба – это такой вот романтический остров, который многим из нас знаком по рассказам Хемингуэя, да, ну и вообще он с чем-то ассоциируется таким далеким и романтичным. Там есть, мы все знаем, что там есть сигары, ром и мучачи, вот, и, ну, конечно, и подводная охота, потому что даже есть фотографии, где сам Фидель Кастро позирует с подводным ружьем и какими-то там трофеями. Ну а тебя-то что туда, что так зацепило? Почему Куба?
Ну да, собственно говоря, почему Куба? Я, наверное, сейчас отвечу, возможно, кого-то разочарую этим ответом, но поездка на Кубу сложилась, в принципе, спонтанно, и Куба появилась случайно. Как бы это не было осознанно, эта поездка не должна была быть именно на Кубу. И потом уже по возвращению, забегая вперед, могу сказать, что некоторые мои друзья, когда мы общались, и они спрашивали: «Вау, ты был на Кубе, я всю жизнь мечтаю там побывать», я реагировал на это: «Ну, здорово, а я не мечтал, просто так получилось, вот были на Кубе». Собственно говоря, мечтал я не о Кубе, а о поездке на океан, на настоящую морскую охоту. И действительно хотелось вот попробовать, что такое Blue Water Spearfishing. Появилась эта мечта еще где-то 12 лет назад. Я уже на тот момент, в принципе, охотился, еще не охотился в пресняке, скажу честно, охотился еще больше в море, но, как ты понимаешь, черноморская охота, она, в принципе, мало чем похожа на океанскую трофейную охоту. И как бы тем самым ядром, из которого зародилась эта мечта, как сейчас помню, я тогда заканчивал школу, поступал только в ВУЗ, и тогда в одном из номеров МПО прочитал журнал, прочитал статью Олега Гаврилина о первой, наверное, поездке на Бали, знакомстве с Андре, увидел вот эти ружья вообще какие-то совершенно...
Вот у меня, кстати, тоже именно с этой статьи, по-моему, началась такая вот тяга к тому, чтобы где-нибудь на океане понырять, поохотиться. Вот именно с этой статьи Гаврилина, я тоже ее помню прекрасно. У меня даже этот номер очень долго хранился.
Да, вот эти вот фотографии каких-то совершенно огромных черных карангсов, которые они добывали, ружья, которые я, в принципе, никогда не видел, даже с такие вот, с несколькой парой тяг, крыльями и так далее. Ну, вот это меня очень зацепило. Тогда это казалось просто чем-то недостижимым, далеким, причем, ну, я даже не понимал, как. Но, наверное, тогда эта мечта зародилась, там, какое-то время было, она затихала, то есть я, в принципе, там, по прошествию каких-то лет мало понимал, когда это вообще все может реализоваться, но это была действительно мечта. И так получилось, что буквально год назад я понял, что в принципе все реально, и как бы тут могу правду сказать, что очень много слушал выпусков «Водолаз радио», и благодаря тому же, тем же рассказам там, доктора Лектора и Миши Артамонова, Дамира и так далее. То есть все это меня сподвигло на то, что нужно эту мечту как-то реализовывать. И здесь как бы было два момента таких краеугольных. Первое, абсолютно, ну, я, в принципе, понимал, какого рода снаряжение нужно, то есть много читал об этом, у меня было представление вообще, что должно быть, но этого не было. И я скажу, к сожалению, в Украине, ну, проблемно купить на сегодняшний день такое снаряжение. Это понятно, потому что оно, в принципе, не пользуется спросом, то есть это совершенно не ходовой товар. Как бы, в отличие, допустим, ну, насколько я знаю, там же в России есть дилеры и Рубалина, и снаряжение Райф, да, которое подходит под такие условия. Здесь довольно проблематично было это.
У нас многие, кстати говоря, заказывают из Европы, вот, через того же Берга.
Вот именно так произошло и у меня. Так получилось, что как раз год назад у меня там наметилась рабочая поездка в Берлин. Это довольно далековато было от магазина Берга, там, где он находится географически. Но, в принципе, это не помешало мне организовать, собственно, покупку всего необходимого снаряжения. И как раз тогда это все и было приобретено. Причем, я скажу честно, приобретено с запасом. Я тогда совершенно не знал еще, куда меня судьба может забросить, но понимал, что нужно, и хотел быть готовым, как бы.
И что же ты приобрел?
Ну, сразу скажу, я понимал, что для первого раза, наверное, как бы достаточно будет хотя бы Рубалина 140-го, то есть я пока не созрел на деревяшку, понял, что нужно попробовать. Вот. Но гораздо больше всего было приобретено не столько ружье, сколько дополнительных различных аксессуаров. Это и жесткий буй, и трехатмосферный буй Райф, различные банджи, тросики и так далее. Потому что вот много слушая программ, как люди рассказывали, как те же тунцы просто обрывали всю эту систему и как бы уносили, все это, конечно, заставляло меня задуматься очень серьезно над тем, как это все делать. Вот. Когда появилось снаряжение, дальше я начал изучать вообще, где, куда вообще можно поехать, а главное, с кем. Было понимание того, что ехать в одиночку куда-то, ну, в первый раз, это, в принципе, довольно опрометчиво, нужен какой-то проводник. То есть я вел переговоры с несколькими людьми, я общался и с Дамиром, я общался с Костей Филипенко, он у вас тоже здесь выступал, я помню. По поводу, кстати, по поводу поездки в Индонезию на Амбон, вот там, где вы недавно были с ребятами.
А, ну написал бы нам, мы бы тебя с собой взяли.
То есть, ну, это было раньше, получается, еще. Тогда не сложилась у нас поездка по каким-то... С Костей вообще так получилось, случайно тоже мы познакомились на слете, когда были тут на Днепре, на прошлогоднем слете подводной охоты, через общих знакомых, как бы, и мы с ним... Он живет не в Украине, он живет на Кипре. Мы с ним связывались тоже через скайп, и планировалась такая поездка, но там по ряду причин она так и не состоялась. Вот, опять же говорю, поскольку у меня не было абсолютного понимания, куда именно ехать, мне важнее было как бы с кем, да, чтобы человек мог как бы какие-то нюансы объяснить, показать, научить. Вот. И вот как раз так и получилось, что появилось место в этом сафари на Кубу.
Да, я помню, Георгий выкладывал этот анонс, что давайте там быстрее, место освободилось. Это вот, видимо, ты так туда и попал, да?
Да, да. Мы, ну, я же говорю, когда не получилось, не прошла эта поездка в Индонезию, то я еще долго рассматривал поездку в Панаму. Почему? Потому что, как бы, вот тогда мечтал и по-прежнему мечтаю, как бы рыба мечты, это желтоперый тунец. И я, в принципе, пообщавшись с Дамиром, понял, что, наверное, Панама – это именно та страна, куда за ним и едут обычно, Хеннемел Бэнк и так далее. Вот. Хотя, послушав, опять же, и посмотрев видео Кондрашова о поездке в Панаму, я задумался, конечно. Это довольно, действительно было очень экстремально. Но, тем не менее, там как раз-таки тоже поездка была отложена, причем, ну, не по моей инициативе. Вот они как раз, Дамир, они там не договорились с панамцами, потому что и он тоже много вещей таких рассказывал, что ребята не очень обязательные в плане договоренностей каких-то, и с ними очень сложно делать какие-то...
Ну да, там вообще ребята опасные. Ну, тем не менее, конечно, Панама, да, это одно из таких направлений, куда едут конкретно именно за трофеями. Ну а в этом плане Куба, кстати, наверное, даже не самый лучший выбор, потому что, ну, я, конечно, там не был, и, как уже говорилось, информации мало, но в целом понятно, что это все-таки не то место, где будет вот трофейная рыба, именно, ну, как в понимании океанической охоты, тот же тунец, мне кажется, его там, я не слышал, чтобы его там стреляли. Ну да, и там крупная рифовая рыба, там какие-нибудь макрели, барракуды, это да, а вот тунец, тунца там, наверное, нет. Хотя, ну ладно, сейчас до этого дойдем.
Саш, да, в какой-то степени ты прав, хотя здесь очень важно, забегая вперед, по Кубе, в какое время туда вообще лучше лететь. Потому что в этот раз, я-то был там в первый раз, а Георгий и ребята раньше бывали там в основном в сентябре. И, как потом сказал сам Георгий, он такой в лайт-режиме собирался в эту поездку, потому что никогда особо там... особо крупной рыбы и не встречал. Но вот в сентябре действительно там как-то видно по-другому. А вот в марте, март отличился наличием пеларика, это факт. Ну и второй фактор, надо признать, мне вот для первого раза, для такой поездки, наверное, я понял, что даже ту же Индонезию рассматривать было довольно опрометчиво, потому что с этими течениями сумасшедшими и нисходящими, как бы, наверное, нужно было поучиться где-то в более таком месте. Не
да ладно, у нас вот в этом году поехали все, вообще никто нигде не был. И ныряли там вообще отлично. Проблемы были только исключительно вот по части оружия. У всех что-нибудь отламывалось, отваливалось. И именно потому, что рыба была крупная. Вот, так что... А тем более с Черноморской школой, с Днепровской школой. Да, ты что... Ну окей, ладно.
Все это будет еще, как бы.
Да, конечно.
Индонезия и Панама. Вот. Потому что, ну, естественно, как и у многих, рыбой мечты является тунец. Как бы, если там говорить о Йеллоуфине, то это Панама, а если там собакозубы, то, наверное, это все-таки Индонезия, как показывает практика. Вот. Ну, возвращаясь к нашей поездке, да. Появилась возможность, появилось место в этом экспедиции, и я, как бы недолго думая, согласился. Тем более, мне было интересно побывать в такой поездке, в компании вот таких людей интересных, с которыми, в принципе, когда-то тоже хотел познакомиться поближе. Как бы скажу так, состав нашей команды был довольно такой интернациональный. То есть... помимо Георгия, да, там присутствовал Олег Чебыкин, он летел вместе со спортсменом своим Александром Семеновым. Они летели из Риги. Еще один товарищ Дмитрий Христенко летел из Челябинска. И к нам присоединились потом буквально через пару дней уже там на Кубе двое дайверов из Москвы. То есть такое. Ну, а я летел из Киева. Причем ребята летели из Москвы прямым рейсом Аэрофлота. Я летел из Киева через Амстердам. Мы уже там на месте. Все встречались, наша группа.
В Гаване все встречались, да?
Да, встречались в Гаване. Что могу сказать по поводу перелета? В принципе, все было комфортно. Ну, Куба вот начала проявлять весь свой колорит уже в аэропорту. Опять же, во-первых, по снаряде я скажу так, я все это вез в спорттюбе вот этой второй серии. То есть, в принципе, он, конечно, объемный и тяжелый, но это удобно с точки зрения сохранности снаряда и понимания того, что тебе не поломают эти ружья и так далее. Вот. Значит, в аэропорту Гаваны я столкнулся с тем, что со мной никто... упорно отказывался общаться на английском языке. То есть люди общаются исключительно, как бы, ну, это испаноговорящая страна. Я, в принципе, это понимал, но был уверен, что в аэропорту, как в интернациональной зоне, ну, все должны общаться хоть на каком-то базовом английском. Ничего подобного. Они, во-первых, не хотят этого делать. Во-вторых, забегая вперед, опять же, на Кубе очень во всем проявляется вот этот принцип, типа, расслабься, все будет маньяна, все завтра. Сегодня ничего. Проявлялось это в том, что часа два я, наверное, провел в аэропорту, пока все-таки не открыли мой кейс, спортюг, и не посмотрели, что там внутри. Насколько я знаю, охота, подводная охота на Кубе не запрещена. Но там довольно своеобразное отношение к этому, неоднозначное. В принципе, они открыли, посмотрели, и потом проблем дальше нет. Просто как бы, я там потерял довольно много времени. Вот. Ну, собственно говоря, мы в Гаване мы все вместе встретились. Если так вкратце рассказать о Кубе, первое, что бросается в глаза, самое первое, когда вот человек выходит из аэропорта, это буквально музей ретро-автомобилей под открытым небом. Как бы это, наверное, самый главный колорит Кубы. Это всевозможные Майбахи, Бьюики, Шевроле каких-то 50-х, 60-х годов, которые внешне просто ну, в идеальном состоянии и настолько разных там, каких-то ярких цветов, розовые, фиолетовые, там, красные. То есть для любителей вот этих ретро-автомобилей, конечно, там просто будет рай. То есть там это не то, что выставки какие-то. Ты просто идешь по Гаване, и они все на ходу, они все ездят. Причем ездят довольно бодро. Естественно, параллельно с этим уже на улице начинает... Ты замечаешь вот это вот советский след в истории Кубы. На наши хорошо всем известные пятерки, семерки, москвичи. Тоже, кстати, в очень достойном состоянии, но их там очень много. Что непривычно, наряду как бы с темнокожими ребятами, как бы вот эти вот советский автопром очень бросается в глаза. Ну и, естественно, третье, наверное, что можно отметить, это на всевозможных мозаиках, стенах, там на бигбордах, везде очень почитают Рауля, Фиделя, ну и Че Гевара, естественно. Хоть немного символики, как бы видно, что это национальные герои, и что на этом все держится. Вот. То есть, в принципе, это вкратце о Кубе. Мы прилетели...
У вас часть, вот, где вы саму Кубу смотрели, она была до или после самого плавания?
Ну, она была, там, грубо говоря, день до, день после. То есть мы прилетели, встретились вечером, вечером вышли в Гавану, поужинать, пройтись. Опять же, мы там немножко неоднозначная ситуация с частным предпринимательством, то есть его вроде как недавно только вывели из-под запрета, и многие люди переоборудовали какие-то свои дома или квартиры в такие в частные кафешки и рестораны. Поэтому мы не с первого раза смогли где-то сесть в плане поужинать. Вот. Потом нашли все-таки место. Тоже довольно курьезный случай, значит, все как-то заказали, ну так, прочитав не особо такое богатое меню, все заказали, мы, я помню, одно блюдо, в которое входили морепродукты и лобстер. Если бы я знал тогда, что в течение следующей недели мы просто объедимся этих лобстеров в море, я бы просто не заказывал там, ну это за $20, как бы, дело не в деньгах, а в самом принципе. Да? Ну, я чуть позже расскажу, как это все было. Вот. Вечером мы возвращались уже в нашу гостиницу. Еще можно отметить, да, из такого колорита кубинского, это довольно большое количество представительниц древнейшей профессии на улицах, которые просто, завидев там издалека иностранных туристов, ну, не дают проходу. Вот. Люди, в принципе, довольно доброжелательные. Очень многие подходят и начинают на таком ломаном русском пытаться что-то рассказать из серии. Там, они что-то знают, там, Москву, товарищи и так далее.
Слушай, вот ты рассказываешь сейчас, и я ловлю себя на том, что Я в свое время очень много информации по Кубе получил с форума Винского. Читал там отчеты. Мне интересно было, тоже подумал туда съездить. Но это было давно. Это лет 6 назад, наверное, было. С тех пор, насколько я понимаю, там произошли определенные изменения. Во-первых, вроде как сняли экономическую блокаду или не сняли, я не знаю. Ведь, по сути дела, вот то, что все ездят до сих пор на старых машинах, еще до революционных и советского периода, это же ведь не просто так. И то, что у них там все так бедненько и обшарпано, это же все следствие экономической блокады. Они бы давно бы уже там все это дело обновили и, я думаю, преодолели. Это не потому, что они там такие глупые. Но вроде сейчас должна улучшаться ситуация и должны какие-то изменения происходить. Или все-таки ничего не происходит?
Нет, однозначно изменения происходят, и это видно во всем. Я же говорю, что вот, допустим, у нас в гостинице был, и все-таки, слава богу, был Wi-Fi, он был довольно в примитивном виде, там, естественно, платный, но нам объяснили, что не ждите здесь, как бы, не требуйте чего-то большего, потому что интернет появился здесь, в принципе, полгода назад, на Кубе вообще. А мобильные телефоны там и мобильная связь там, ну, грубо говоря, года 2 или 3.
Все-таки вот.
Да, оно открывается, я скажу больше, примерно в тот период, когда мы были, это был конец марта, как раз там был визит президента США на Кубу, довольно такой знаковый, я так понимаю, это первый за долгое время. И как раз в это время на Кубе выступали Rolling Stones. И еще собираясь туда, мы планировали, Георгий писал, есть в планах попасть на бесплатный концерт Rolling Stones, который будет в Гаване. Но мы тогда еще не поняли, в чем такая была подоплека. Для людей концерт такой известной группы, который, наверное, впервые вообще это был, то есть там просто вся Куба стояла на ушах. Попасть туда было в принципе нереально, люди за 3 суток уже ночевали там на этой какой-то площади, и поэтому нам, опять же, местные ребята искренне посоветовали лучше туда вообще не соваться. То есть эти два события, и концерт Rolling Stones, и визит Обамы вызвали просто фурор.
Блин, я, наверное, пошел бы все равно.
Очень необычная, да, интересная расстояние. Что сказать? Цены довольно демократичные, то есть бутылка рома стоит от 3 до 5 долларов. Кстати, о долларах, несмотря на вот эти постепенные отмены блокады и так далее, на Кубе по-прежнему действует штраф за обмен доллара.
Ну там эти куки, да, там.
Да, там два вида валюты, как бы кути и вот эти местные какие-то, местная их валюта, которая 1 к 25.
Боливары, да, там или что там у них?
Вот я не помню, как они
Я
называются.
могу путать, ага.
Но суть в том, что с долларом на Кубу лучше не ехать. Вот. Туда нужно брать евро и там уже менять на местную валюту. По-прежнему действует 10% штраф за обмен доллара. Это как вот это вот все тянется из истории, из этой конфронтации с Америкой. Вот. Пока этого еще не отменили.
Слушай, а вот всякие там букинги и прочее, вот вы гостиницу там бронировали и так далее, оно работает там?
Ну, оно работает, но тоже очень, так, не очень развито. Потому что я, когда пытался забронировать гостиницу, просто сделать, ну, грубо говоря, левую бронь для того, чтобы в визовом центре открыть визу, ну, вот как-то с Кубой очень тяжело они работают. Ну, не с первого раза. Это не то, что вот, допустим, Париж или Амстердам, ну, я не знаю, там просто вслепую, куда ни ткни, да, можно попасть, забронировать без проблем. Это все-таки гораздо сложнее. Там оно еще в таком состоянии только зарождается это все, я так понимаю.
Ну, как я, в общем-то, и предполагал. Ну, радует, что изменения происходят. Слушай, ну вообще, в плане безопасности, вот как вы себя там чувствовали?
Ну, в плане безопасности, в принципе, спокойно. То есть полиция на улицах есть. Мы вот, ну, каких-то случаев таких я не слышал и в отношении нас тем более не замечал. Люди гостеприимные, в этом плане все хорошо.
Ну хорошо. То есть один день всего вы там потусили, как бы вот в день прилета, да, и там.
Нет, да. Мы в день прилета мы встретились, хоть это было, получается, я летел весь день, то есть, ну, грубо говоря, приехал, отмотал часы еще на 7 часов назад. Этот день был, наверное, самый длинный в моей жизни. Но все равно мы пока встретились, заселились, это был уже вечер. Вот на следующий день у нас был свободен, мы, вот я не помню, гуляли сами или брали гида по Гаване. День или два мы вот в Гаване провели. Гуляли, смотрели, ездили, фотографировались и так далее.
Ну, что еще запомнилось вот именно
Все запомнилось.
из жизни гаванцев и Гаваны?
То есть, вот что странно, вот при всей вот этой вот публичной нелюбви ко всему американскому, да, нет ни одной рекламы, я не видел ни одной вывески или ни одного магазина, вот мобильных телефонов, да, то, что привычно видеть у нас где-то там в крупных городах. Но при этом у кубинцев как бы эти телефоны есть. То есть где они их берут, непонятно. При этом мы зашли в магазин, ну я так понимаю, там все магазины как бы государственные считаются. Это очень печальное зрелище. Там, я не знаю, возможно, ты видел, Олег Чебыкин буквально на коленях смонтировал такой получасовой фильм в виде интервью. И вот он вставлял такую картинку на YouTube, на канале Aquatex можно это найти. Это поход в местный магазин в Гаване.
Нет, я, кстати, не видел это видео, надо будет посмотреть. Ага.
Это очень печальное зрелище. Это, грубо говоря, ты заходишь, как вот я тогда не могу еще помнить это время, но где-то в кино я видел, это магазины там советской эпохи, каких-то 60-х годов, только еще хуже. Значит, в магазине в Гаване продают только ром и только хозяйственное мыло. Это государственные магазины. Я так понимаю, вот эти полулегальные частники, они как-то умудряются где-то что-то закупать и что-то и так далее. В государственном магазине все полки заставлены хозяйственным мылом и ромом. Больше там нет практически ничего. Вот. Поэтому, да, я так понимаю, это вот, оно все потихоньку, вся эта блокада уходит, оно развивается, но очень медленными темпами. Они пытаются удерживать этот режим, но это, в принципе, наверное, тяжело уже удается. Поэтому потихоньку народ как-то крутится. И вот мы встретили там, кстати, людей, которые там живут уже давно, а сами корни у них из Украины, как раз-таки из Киева. Вот. И они рассказывали, что на Кубе люди как-то пытаются выживать, и вот кто как может, что-то придумывает, как-то зарабатывает. Потому что по-другому тяжело.
Ну, ты знаешь, вот, честно говоря, я так понимаю, что несмотря на то, что там все так простенько, как бы и бедненько, но в целом они вряд ли так уж плохо живут. Возможно, если мы сравним их уровень жизни с нами, вот мы там любим там прибедняться там и жаловаться, да, что нам тут тяжело живется и там плохо то и это. А ведь сравнивать нужно там, допустим, не с Европой и не с Америкой. Вот сравнить нужно с большинством стран в мире, которые живут, ну, гораздо хуже. С какой-нибудь, да, вот хоть с той же Камбоджей или с Африкой, где реально там у людей нет воды, еды, медицинской помощи. Я думаю, что, ну, не так они уж плохо живут, скорее всего. Медицинская помощь там у них, я думаю, очень хорошая и бесплатная. Образование бесплатное. Голодных, я думаю, вряд ли ты там видел.
Ну, безусловно, все относительно, конечно. Да, это не.
Бездомных там, которым есть нечего там и так далее. Вот кто, вот что такое плохо.
Да, это не туземцы, вот как вот в фильмах показывали, там тот же Мадагаскар, да, или еще где-то. Ну, я в Камбодже не был, я только так рассказом могу судить. Медицина действительно на высоком уровне, но это по слухам, мне так, слава богу, не довелось это ощутить. Ну и в принципе, да, люди живут, сказать, что, ну, я не видел там много бездомных. Более того, есть немного, но видно, что есть очень богатые люди. То есть, потому что есть дорогие немецкие машины, японские, как бы их очень мало, но, по крайней мере, это значит, что там есть потенциал, и все это, все там не так плохо.
Я единственное, что еще вот у меня сложилось мнение, что там плохо развита инфраструктура для туристов, ну, кроме таких совсем туристических мест, типа Гаваны и Варадеро. А если ты просто вот дикарем поедешь там куда-то, то будет сложно там и машину в прокат взять. и где-то там вот спонтанно поселиться в отель там. Ну вот мы же все тут любим именно такие путешествия свободные, да, когда нет четкого плана. И вот в этом именно отношении, насколько я понимаю, там сложновато.
Ну, есть такое, да. Но опять же, я думаю, это все будет развиваться. Я на это надеюсь.
Ну окей, хорошо, ладно, тогда давай про подводную часть, про морскую.
Да, как раз вот на третий день у нас был запланирован выезд в порт Сан-Фуэгас. Это, я не помню, ну, наверное, порядка там километров 200 от Гаваны. Там, где нас ожидала наша яхта, на которой мы, в принципе, собирались выходить в море. Могу сразу сказать, вот, кстати, по поводу, опять же, подхода, сервиса, инфраструктуры. Это был, получается, следующий день, 5 утра того дня, который шел после, затем, когда был концерт Rolling Stones. И поэтому наш водитель, который должен был за нами приехать, естественно, был всю ночь на концерте, естественно, просто проспал и не приехал за нами. Да, такой факт был, поэтому выехали мы там на несколько часов позже. Это, в принципе, не критично, но как бы тем не менее. А вот. Ехали мы туда буквально часа 3 или 4. Опять же, вот, возвращаясь к составу нашей компании, я, ну, очень рад, что познакомился с этими людьми. Вот тот же Олег Чебыкин, я помню, тоже давал интервью, да, у вас. Пока мы ехали в Сен-Фуэгас, этот человек, наверное, рассказал мне всю историю становления дайвинга в России и в СССР, в СНГ, точнее, вот как раз после распада Союза. Вот.
Ну, Олег, как никто, да, это знает. Сам
Да.
все это своими руками, можно сказать, делал.
Очень интересный человек, да, и как раз из первых уст я услышал вот эти все моменты, очень интересно. Вот мы в итоге приехали на место. Вот опять же, вот в каждом моменте, надо отметить, проявлялась вот эта некая безалаберность кубинцев, и не только кубинцев, а, наверное, вот вообще всех людей, которые приезжают туда на Кубу и там остаются. Потому что капитаном нашей яхты, в принципе, был выходец из Украины, бывший там капитан судна из Одессы, и как бы... И несколько членов там экипажа, если это можно так назвать, там, потому что, в принципе, это была парусная яхта небольшая. Вот. Но приехали мы на место, и как бы опять же, вместо того, чтобы выйти в море в обед, смогли мы выйти только уже после заката. Потому что какие-то моменты еще там нужно было утрясти, оказалось, что-то не готово, где-то какие-то не закуплены там продукты и так далее. Вот. И опять же, в принципе, это все мелочи. Все это имело значение до первой охоты, пока мы не начали нырять. А эти какие-то моменты обсуждались, там что-то казалось так или не так, но естественно.
Кстати говоря, эти вещи лучше заранее оговаривать. У нас вот при организации нашего камбоджийского сафари вот на шхуне Койо, мы когда перед выходом в море специально оговорили тот момент, что мы должны максимум, по-моему, в 10 или в 11 мы договаривались выйти в море, ну а иначе мы там поставили там целую кучу условий организаторам, и они, надо сказать, выдержали это время. Но мы просто понимали, насколько это важно, потому что когда количество дней у тебя в море ограничено, то вот такая безалаберность, она тебя лишает дня нырялки целого, за который ты, в общем-то, платишь как за целый день. Ну и их мало, поэтому жалко, конечно.
Ну, тем не менее, да, в общем, с горем пополам мы вышли после заката, уже вышли в море, в принципе, все уставшие, и кто-то уже в процессе ожидания уже немножко расслабился, поэтому, в принципе, все легли спать. Вот, опять же, если говорить о том, что лучше брать с собой, я помню, был интересный репортаж у Андрея Смирнягина, он такой человек по поводу Индонезии, что вообще с собой брать и состав его аптечки немножко меня удивил. Я как бы не собирался скромнее, но тоже взял с собой на всякий случай вещи, в том числе и, ну, некоторые там препараты, в том числе и от морской болезни, потому что понимал, что это может существенно испортить любую поездку, там, охоту и так далее. И вот ложась спать, первый вечер, когда мы выходили только из бухты, я просто как чувствую, выпить таблетку драмины, чему был несказанно рад на следующее утро, потому что у половины из нас просто ребятам просто было не то, что не до нырялки, они не знали, куда себя деть. То есть мы на следующее утро мы проснулись, мы уже были в открытом море, очень прилично качало. В принципе, забегая вперед, я могу сказать, что это, наверное, был самый первый день, только такой. Ну и вот последний день, когда мы возвращались уже в порт, уже никто не нырял. Но тем не менее, первый день с непривычки, вот ребята, двое дайверов из Москвы, их просто, ну, на них было жалко смотреть. И думаю, ты знаешь, что если накануне не это, эти таблетки нужно выпить накануне, если этого не сделать, то потом они уже мало чем.
Я вообще про это ничего не знаю, честно тебе скажу. Мы когда на Койо вышли в море, то всем тоже было хреново в первый день, а на следующий день всем абсолютно стало вполне, все адаптировались, и уже больше никто не парился по этому поводу. А про драмину, про эту я знаю, конечно, что она есть, но никогда не употреблял. Ну вот, теперь знаю.
Я тоже впервые ее пил, честно говоря, но мне она помогла, потому что я, в отличие от многих, проснулся, и мне было абсолютно, я нормально себя чувствовал.
И ты ее все время потом пил?
Ну, буквально пару раз, нет. В принципе, нормально, ну, как бы, у меня нету...
Так хоть расскажи, интересно. То есть надо в первый день, прям при выходе в море ее бахнуть?
Ее надо выпить, ну, в идеале, там...
Одну таблетку?
Да, накануне вечером, как бы, и организм немножко перестраивается просто. Я ее выпил, когда мы уже ложились спать, и я уже чувствовал легкое покачивание. Хотя меня не укачивает при таком, но... Просто говорю, ночью мы вышли из бухты, и как бы как раз море штормило, поэтому люди, которые заблаговременно это не сделали, чувствовали дискомфорт. Вот, в принципе, опять же, к вечеру уже все более-менее наладилось. То есть, но рассказывая по поводу первого дня, мы вышли, остановились как бы на какой-то точке, там, не помню, как эта банка называлась. В итоге в первый день, первое утро, практически никто, кроме одного нашего парня Дмитрия из Челябинска, не полез в воду. Хоть меня и не укачивало, но море было настолько угрожающим, как бы, лодку мы спустить не могли зодиак, потому что была большая волна, ее бы просто разбило там о борт яхты. Вот, поэтому было предложение нырнуть с яхты. Пошел в воду только Дима, вот. Он поплавал там где-то час или полтора, вернулся, в принципе, как бы сказал, что место интересное, ну, действительно очень сильно качало. В итоге мы приняли решение, зашли за, ну, отошли немножко дальше, подошли там к прибрежным скалам, спрятались за мыс, спустили там уже зодиак на воду, и как бы вечером была такая первая настоящая нырялка. Как раз немножко погода установилась, там солнце вышло, море успокоилось и так далее. Вот. Я с собой, если говорить по снаряде, брал... Основной арбалет у меня был 140-й Робалин. Также я брал еще Сиксап Тандер 95-й. Это морское мое ружье, с которым я в Черном море ныряю. Вот. Как бы на первую ходу я решил взять 95-ку. То есть вообще посмотреть, что к чему, разныряться и так далее. Ну, конечно, первые впечатления, особенно когда ты никогда не нырял в тропиках, я думаю, ты понимаешь, когда ты опускаешь голову в воду, и там прозрачность там, от 20 до 40 метров, это просто космос, кажется, какой-то. Очень живое море.
Ты никогда не забудешь потом этот момент.
Да. Первые впечатления очень яркие. Вот у меня там, я сбрасывал фотографии с такой красной рыбкой, называется хокфиш. Ну, это была не первая рыба, я сейчас расскажу. Но там было видно, как бы, что на маске у меня прикреплена камера. Специально тоже брал с собой маску. И вот решил попробовать поснимать, как бы, когда маска на голове. И поэтому вот эти первые нырки, как бы, первые впечатления, они зафиксированы тоже на видео.
Я, кстати, заготовил на этот счет вопрос. Ну, раз уж ты об этом заговорил. Я увидел, что у тебя камера, то есть я так понял, что есть где-то видео, или ты пока не выкладывал еще?
Скажу честно, видео есть, его много, более того, есть видео, ну, я довольно удачно отохотился в эту поездку, то есть все выстрелы, ну, удачно с точки зрения видеооператора, то есть все выстрелы зафиксированы. Но у меня до сих пор руки не дошли смонтировать это кино, Поэтому все есть в виде обрезков. Я еще не сделал это видео. Я думаю, когда я сделаю, я смогу выложить его там на видеоблог или на форум.
Давай, конечно, с тебя тогда видос. А вообще, вот всем, кто нас слушает, ребята, хочу сказать, что даже если вы не собираетесь становиться там каким-то известным видеоблогером, имеет смысл снимать охоту, особенно в непривычных каких-то необычных местах, на видео, потому что вы всегда потом сможете посмотреть, если есть какие-то у вас ошибки, недочеты, всегда потом можно посмотреть, как все происходило, и сделать выводы.
Да, ну, да, я брал с собой камеру GoPro, если мы говорим там о комплекте снаряде, значит, в дальнейшем я крепил эту камеру к рубалину, к основному ружью. Здесь я могу сказать по поводу крепления, подслушал тогда еще у Саши Кондрашова, он рекомендовал крепление фирмы Mako американской. И вот я действительно приобрел его и не жалею. Очень толковое крепление, а самое главное, оно с такой маленькой ерундой, так называемым фиксатором. Потому что как бы, даже при выстрелах с обычного пневмата, сколько я пробовал, камера при выстреле от отдачи просто складывается. А после выстрелов с таких длинных арбалетов она всегда будет складываться, как бы ее не зажать вот этим винтом. И вот этот фиксатор, который был в комплекте с этим креплением Mako, он просто не позволяет ей от отдачи сложиться. То есть камера в любом случае. Ну и довольно грамотно она сделана.
А чего на маске не стал?
Я снимал и так, но тут следует отметить, видео, которые сняты на маске, они... Все-таки ты крутишь головой, да, и вот эти моменты видео немножко получается такое, там очень много лишних движений, то есть выдергивается. Либо к этому надо привыкнуть. Вообще в идеале для полноценного кино лучше иметь и на маске, и на ружье, и еще чтобы кто-то рядом снимал. Ну, сразу. Вот, ну, если как бы говорить, да.
А ты с Барреттом Харви слышал выпуск, как он рассказывал про то, как надо снимать? Очень тебе советую. Там самые исчерпывающие советы, по-моему, на все случаи жизни для видеооператоров.
Да, я помню, тут был такой выпуск. Ну, это тоже у меня это любительская съемка, хотя я говорю, в принципе, есть, надо смонтировать, как бы наконец-то уже я выложу обязательно.
Uh-huh. Окей.
Возвращаясь к охоте, да, в общем, первый вечер, это была первая охота. Значит, я нырнул. Меня поразило, во-первых, в первую очередь, конечно, прозрачность. Во-вторых, поразила просто вот эта вот многогранность жизни подводной. То есть все вокруг шевелилось, какие-то там осьминожки, медузы, я не знаю, все что угодно двигалось. Очень живое море, очень красивое. Вот, мы подошли к мысу, поскольку как бы, я имел какой-то опыт морской, там, черноморской охоты, я начал делать первые залежки буквально, ну, не глубоко, на глубине 5-7 метров, и... Первая рыба, которую я увидел, которая действительно, я понимал, что нужно стрелять, это вышла стая амберджеков. Но произошел такой курьезный случай. Я никогда на охоте никогда арбалет не ставлю на предохранитель, но именно когда я готовил вещи к перелету, я решил поставить на предохранитель, понимая, что если кто-то в аэропорту будет смотреть, нажмет на спуск, там гарпун. Ну, в общем, естественно, он не заряжен был, но тем не менее. Просто поставил, естественно, об этом забыл. И в момент выстрела как такового не произошло.
Ну, это и, многим знакомо.
Находясь вот в этом ажиотаже от вот этой рыбы, когда я вижу, она ну, довольно крупная, амберджеки, как бы, и вместо того, чтобы уже доковырять этот предохранитель и довыстрелить, я начинаю в этой эйфории ковырять ренисброс. В общем, это было довольно комично. Но потом я всплыл, естественно, они ушли. Я всплыл, отдышался, успокоился, лег еще раз. Они возвращались, и уже потом совершенно точным выстрелом был взят первый амберджек под мои такие какие-то неадекватные крики.
Ну почему нет?
Да. Первый был амберджек, потом где-то через час была взята вот эта хокфиш, которая есть на фотографии. В принципе, я не очень хотел стрелять коралловых рыбок, да, ну это не коралловая рыбка, но для меня
Почему
это...
хокфиш этот, я так понимаю, судя по тому, что Миша Кузнецов нам их тут демонстрировал неоднократно, я так понял, что это вообще там деликатесом считается вот в Карибском море.
Она действительно очень вкусная, и потом Георгий, когда увидел размеры той хокфиш, которую я застрелил, он сказал, что это ну почти рекордный для нее, то есть она не вырастает до каких-то немысленных размеров, и хокфиш там 3-4 килограмма вот где-то, или там, это действительно... Почти предельный размер, так получилось, я нырял, увидел маленькую камбалку, я нырял вообще, чтобы снять ее на видео, и потом, находясь на дне, повернул голову и увидел под козырьком стоящую вот эту хокфиш, это была вторая добыча, вот. И в тот день, как бы, да, подходили, я видел в толще воды барракуд, очень хотелось мне добыть барракуду, вообще как какого-то пеладика, но первый день с этим не сложилось.
Подожди, а Джеки что, не пелагики?
А, ну, Джейк, да, безусловно, амберджек первый был взят. Я ну, просто хотелось бы вот, добыть барракуду, но как-то не подходили они первый день. Вот. Вечером так получилось тоже, значит, когда уже собирали всю группу, с нами был еще Ваня Гудим, как раз этот товарищ Александра, который был с ним в Панаме, вот, его можно там тоже на видео увидеть у Саши Кондрашова. Он куда-то далековато заплыл, поэтому его долго искали. Очень хорошо, что у него был свисток. Опять же, забегая вперед, я скажу, что слушая выпуски, кто-то очень, ну, кто-то рассказывал про свисток, и собираясь на Кубу, я такой себе свисток приобрел. Но первый день почему-то его не взял, и потом очень пожалел. Потому что лодка искала Ваню, и я фактически вернулся на яхту сам, уже на ласток. Потому что солнце падало, свисток...
Свисток, еще зеркальце.
Да, зеркальце, но зеркальце я не брал, вот свисток действительно помогает, и в этой поездке как бы это ощутилось. Вот, так закончился первый день. В принципе, все были с рыбой, но я тут не сказал, после первого же выстрела по амберджеку, почему-то у меня там, я уже не помню точно, либо кусок рабочего линя возле катушки, либо сама вот эта уздечка, которая зацеп Дайнима, что-то порвалось. И потом выяснилось, что почти у всех в первый вечер какие-то были поломки снаряди. Это как...
Ну, так... это всегда так. А ты да. вот с Сиксабом, с этим, со своим, с 90... Сколько? 90?
95,
95-м
да.
нырял, да? То есть рыба, в принципе, как подходила, подпускала достаточно близко, я так понимаю.
Ну, амберджеки подпустили, да. Он был там не особо большой, я думаю, там в районе там, килограмм 3-4. Ну, как бы, ну, такой нормальный, не гигантский, да. Ну, подпустил, потому что это было из, ну, из засады. В принципе, да. Вот. Потом мы на следующее утро, мы переночевали на этой же точке, следующее утро тоже ныряли. На следующее утро я взял первого и единственного за эту поездку лобстера, и сейчас объясню почему. Значит, в принципе, как выяснилось, те места очень богаты. Это не лобстеры, это, если правильно говорить, это лангусты. Они
без,
очень
без
богаты.
Без клешней, потому что
да,
они,
да.
у них усы только.
Они богаты этими ракообразными, но собираясь в поездку, я, во-первых, никак не думал об этом. И для этих ребят нужно брать обязательно короткий пневмат, либо 60-й арбалет. Это так вот, кто собирается, я могу порекомендовать. Потому что руками их добыть почти невозможно. Они сидят в камнях, в расщелинах довольно крепко, и торчат одни вот эти вот усы длинные. Если потянуть за усы, они просто обламываются, и как бы, кроме как покалечить животное, больше вряд ли чего-то можно добиться. Поэтому их надо только стрелять. Я вообще очень не люблю стрелять по ракообразным. Вот я как бы сколько в Черном море охотился, крабов никогда не стрелял, я всегда как-то руками их привык брать. Но там по-другому их просто, ну, либо нужно какое-то приспособление, я знаю, вот в Штатах прям даже продаются какие-то такие вот специальные приспособления для ловли этих лангустов.
Может, слингом их можно?
Слингом, либо коротким пневматом, арбалетом, чем угодно. Поэтому... Собственно, что произошло на второй день? Я увидел хорошего лангуста, я выстрелил в него из 140-го рабалина. Да, конечно, я придерживал тяги руками, там, и это был выстрел такой, ну, как бы, Я понимал, что я делаю, пытался максимально минимизировать эту силу, но все равно я загнал гарпун довольно прилично, еще потом минут пять выковыривал его. Но тут надо отметить, что родной рубалиновский гарпун довольно хорошего качества, там 8-миллиметровая сталь. Вот, в принципе, он остался живой. Но я понял, что больше я этого делать не буду.
А у тебя, прости, на 140-м вот на этом рубалине гарпун 8 миллиметров, да? А тяги какие?
Тяги родные стояли, рубалиновские, насколько я помню, 2,16 там стоит. Вот.
А гарпун где-то 180, наверное, да?
Ну, наверное, да. Я брал еще второй гарпун райфовский 7 миллиметров под слептип и слептип райфовский меняя спик.
А но... у Рубалина, естественно, нет слептипа, и у него с пропилами, да?
Да, у него гарпуны с пропилами. Но там мощный гарпун, как бы он мне понравился, в принципе, очень мощный флажок. К сожалению, мне очень хотелось попробовать гарпун со слептипом, но как-то вот не сложилось. Так получилось, что не всегда мы охотились с лодкой, иногда мы охотились с яхтой.
И... Судя по тому, что Миша без слептипа охотится, я думаю, скорее всего, там он просто не нужен, потому что для той рыбы, которую вы там стреляете, достаточно обычного гарпуна.
Ну да, в принципе, там есть рыба, для которой нужен слептип. Ну, по крайней мере, вероятность встречи с ней точно есть. Ну, я обошелся в этой поездке обычным гарпуном. Вот, опять же, в общем, выстрелив в этого лангуста, я с горем пополам достал гарпун, слава богу, он был ровный. Вот, и как бы не пришлось там на коленях ничего равнять, больше я этих лангустов не трогал. У нас был Саша Семенов, вот, который приехал с Олегом, у него был короткий пневмат, поэтому всех лангустов он добывал в основном он.
Да, он их все-таки пневматом стрелял, да?
Он стрелял пневматом, стрелял их очень много, здесь, наверное, нужно отметить, ну, во-первых, он спортсмен, ныряет очень хорошо, но здесь дело не в этом, довольно часто выезжая в ту же ныряю, там, за крабом и гребешком видно, у него вот довольно вот наметанный глаз и рука на вот этих вот ракообразных,
а как
поэтому
он их...
да, он приносил буквально там по, ну вот я, он коротким пневматом
ну
стрелял.
Наконечник какой там, какая-то гребенка или
нет обычный
одинарник
или многозуб у него был, я уже не помню, но это не имеет значения, в принципе, его достаточно прострелить. И там были такие лангусты, ну, по 2-3 килограмма, очень серьезные. Там тоже фотографии
ну
сбрасывал.
Ну да, я на фото, кстати, посмотрел, да, действительно прям большие.
В этом плане, конечно, мы их, ну, буквально объелись, это здорово. Это так, в таком плане гастрономическое было.
А как вы их готовили, кстати?
Да в основном отваривали и готовили, ели с соусом, с соевым, с чесночным соусом, как угодно.
Просто в воде вот отварили и все, да?
Да, да.
Как
да.
Раков обычных.
Да, хвосты разрезали ножницами, и его и не съешь много. Это кажется, что его невозможно наесться. Это чистый белок, и вот буквально достаточно съесть один крупный хвост, и ты понимаешь, что ты уже сыт просто. Ну, это очень плотное мясо, ну, безусловно, вкусно очень. Сейчас я скучаю за теми моментами.
Ну, вот. В Днепре раки есть же.
Ну да, да. Вот, значит, вот так прошел второй день вот с этим лангустом. Дальше мы переехали на другую точку. Там уже как бы следующие несколько точек была полноценная охота. Это в основном были банки. Верхняя точка свала была где-то на уровне 20 метров. То есть нижняя, я не знаю, свал уходил, там просто такая была синева бесконечная. Но я думаю, там метров до 50, а может до 100 туда, вглубь. Вот. Охота в основном была как бы по краю вот этой вот банки. Ну, охота довольно интересная. И, во-первых, по краю банки довольно много снайперов, причем были очень крупные снайперы. Ну, вот чем крупнее они, тем, естественно, осторожнее. И на залежки они практически не выходят. За время поездки, ну, мы добывали снайперов там, безусловно. Значит, выходили карангсы. Я даже стрелял несколько карангсов, там 7 килограмм, 10, наверное, был самый большой. Вот тоже, что могу отметить, как первые впечатления такие, как человек без опыта охоты в тропиках. Первые разы, когда я видел рыбу, я не стрелял, мне казалось, что она какая-то маленькая совсем. Я когда каранцев этих увидел, я долго любовался, потому что вышла огромная стая, там штук 200 их на меня. И я просто, мне нравилось смотреть, как они в толще воды вообще кружат. И мне казалось, это маленькие каранцы, и нечего их стрелять. Но потом они немножко ближе подошли, и я понял, что не такие маленькие, как кажется. Вот этот оптический обман в чистой воде, он дает все-таки момент. И когда я выстрелил уже и понял, когда уже подтянул и взял его в руки, и там было килограмм 8 или 10, я понял, что вообще-то вся стая была такая, и были даже больше. То есть как бы, вот эти моменты с непривычки поначалу...
Ну да, это мне тоже знакомо.
Да. То есть мы добывали каранксов, потом я взял макрель, тоже как бы с поверхности она шла, оказалась какая-то такая ниточка, ну непонятно что это, и поднырнув потом она была все больше и больше, когда я уже ее взял, замечательная рыба, очень мне понравилась, и по вкусовым качествам, конечно, она, ну мы, вся макрель, которая была добыта, и мною, и Сашей, мы из нее делали, из макрели мы делали только сашими, то есть... Наверное, грех ее готовить как-то по-другому. Очень нежное мясо. Буквально мы выходили, и пока мы переодевались, мыли костюмы, там наш дайв-гид на борту Израиль готовил. Израиль – это имя такое. Это кубинец, который был там помощником главным. Он готовил превосходное сашими, и это было просто прекрасно. Там.
А как он его готовил? Ну, в смысле, то, что нарезал, понятно, там же как бы вся штука в соусе.
Да, мы тоже делали соус, по-моему, из лайма, из соевого соуса и лайма, вот что-то такое, незамысловатое.
Мне вот всегда интересно было, как рецепты соуса вот этого. В Таиланде там свой был рецепт, в Камбодже свой. Кстати говоря, у нас вот мы... Ты же, наверное, смотрел наши репортажи из Таиланда. Мы много лет подряд ели это, делали сашими из макрели, пока кто-то из ребят не сказал, что вот он какую-то программу посмотрел или где-то прочитал, что, мол, это опасно, что там какие-то паразиты могут быть. Ну, никто так и не понял, правда это или нет, но почему-то все перестали делать сашими и стали бояться с того самого времени.
Поэтому... поводу я могу что сказать. Вот в тех водах действительно есть такое, это мне вот, мне было необычно это все, и впервые в тех водах действительно есть такое понятие, как сигуатера.
Сигуатеры, кстати, в Таиланде этого ничего нет. Это именно в Карибском море.
Да, это в Карибском бассейне. Насколько я понял, это такое какое-то заболевание, которому подвержены некоторые рыбы, в частности. Но как нам объяснили, вот, допустим, каранцы и барракуды, практически вся рыба, которая выше там, 70 килограмм, то есть ну, большая уже относительно, средняя и крупная, она вся заражена вот этим сигуатера. В то же время там макрель, испанская макрель, практически не подвержена этому заболеванию, оно как бы не, ну, поэтому макрель мы ели смело. А вот барракуду нам искренне посоветовали ну, не употреблять в пищу.
Ну вот я про барракуду, кстати, хотел спросить, потому что слышал, что там ее вообще не едят, боятся вот этой сигуатеры. Ну вот,
да,
значит, так
да.
И есть.
Мы тоже ее не ели, было взято пару экземпляров буквально в первые охоты, как бы, ну, мне тоже было интересно взять, я скажу честно, взял свою барракуду первую, хотя тоже не знал поначалу, вот как раз таки, когда мы взяли первых барракуд, нам и объяснили, и больше мы их не трогали. Вот.
А в Таиланде, кстати, вот в Камбодже, там прекрасно их едят, и очень даже они вкусные. Вот. Ну, хотя, конечно, тоже отношения такого к какому-то там супертрофею нет, потому что они такие достаточно рыбы, не очень такие трудные для взятия. Они не боятся, чем крупнее, тем они смелее. Вот. Ну, не всегда, конечно. Но...
Ну, пару раз выходило несколько барракуд, вот у них есть такая дурная привычка несколько штук окружать и вот так баражировать по кругу вокруг тебя, это не очень приятно. Такое ощущение, что она вот-вот сейчас начнет нападать. Ну, в принципе, тут не было таких случаев. И вообще из опасности, кстати, в этом плане Карибское море мне показалось очень комфортным. Никаких медуз, никаких ничего такого мы не видели. Более...
Акул не было?
Акул не было, и я вот не брал кукан с собой, потому что как-то думал, что все время будет человек на лодке, которому рыбу отдавать. Ну, во-первых, из-за акул, ну и вообще, если крупная рыба, с ней неудобно. Но, говорю, были случаи, когда мы не спускали зодиак, а охотились прямо с яхты и как бы на буек цепляли рыбу, ни разу никаких там вообще намеков на акулу не было. Я поэтому использовал свой слип-тип в виде кукана, потому что кукан не взял, как бы, и мне было так проще, там, прицепил
Слушай,
на...
ну, блин, ну странно, что акул, конечно, не было. Почему, интересно?
Ну вот как-то в этих водах не было, да, я не знаю. По поводу системы, да, мы там уже заговорили за оружие. Я использовал Рубалин, несмотря на это, я был готов как бы ко встрече с крупным трофеем. Я использовал прямую привязку, то есть у меня сначала шла 2,2 мм леска монофиламентная, потом плавающий фал. Это был рубалиновский плавающий шнур, где-то 20 метров.
Капроновый или виниловый?
Не-не, был капроновый, хотя, ну, я же говорю, я был подготовлен основательно, у меня с собой было все в запасе еще в одном экземпляре. То есть у меня был, я плавал с буйком Ремора 35 литров, у меня был с собой еще трехатмосферник Райф, был виниловый линь с собой, ну, как бы вот этот плавающий. И была банджа Рубалин запасная, я поставил себе короткую банджу трехметровую, я посчитал, что этого достаточно. То есть, ну, как бы, в принципе, буёк, получается, шел гарпун, монофиламентный линь, потом 20 метров плавающего фала, и потом трехметровая банджа и, собственно, буёк. Ну и плюс еще, как бы, почему я использовал прямую привязку, я в основном плавал, как бы камера у меня была на ружье закреплена, и
Тебе
если...
не хотелось с ним расставаться.
Я очень не хотел даже стрельнув какого-то снайпера или группера, чтобы он протащил его по скалам или по камням и просто лишиться камеры. Потому что с ружьем там ну, ничего не будет. Ну, тяги поцарапают, бог с ними, это расходник, можно поменять. А так я выстреливал, рыба утаскивала этот линк, как бы был рывок, а ружье у меня с собой, и я продолжал снимать. Это было удобно в этом плане. Как бы. Я считаю, это удобно. Ну, я говорю, я был готов ко встрече. Ну, во-первых, ребята видели очень крупную рыбу, то есть видели огромного каранкса, такого где-то на 30-ку, такого черного, видели огромную макрель, и я лично видел, не под водой, правда, но мы вот сидели вечером, ели сашими, пили ром на закате, и вот мимо яхты проносился парусник, гнал какую-то мелочь, то есть они в тех водах есть. Это очень завораживающее зрелище, когда вот эти вот... И марлины, и парусники охотятся на какую-то там сардину или что, очень круто, выпрыгивают из
А
воды.
вы не пробовали их искать, там флешеры никакие не ставили, ничего такого не делали?
Ну, флешер, у меня был флешер, я его, в принципе, не брал, потому что, честно говоря, и так у меня уже был перегруз. Но я, воспользовавшись, опять же, проверенным советом, просто приклеил на ласты такие пластинки из блестящей пленки. И, наверное, это работало, потому что, в принципе... Олег Чебыкин под конец нашей поездки сказал, типа, ребята, ну, несмотря на то, что уже не меньше всего опыта, он вас всех перестрелял. Наверное, рыба выходит на это. У меня до сих пор эти пластинки приклеены к моим лопастям.
Конечно, это работает. Это вообще вот наша была, кстати, очень большая ошибка, что мы в Индонезию не взяли флешеры и вообще не пытались даже никакие наклейки делать. Ну, вообще мы ничего в этом плане не делали. И потом я понял, что напрасно.
Тоже кто-то рассказывал, я не помню, вот был репортаж, банально из тетрапака, из-под вина, вот эта внутренняя часть обклеивали какие-то пенопластовые шарики или делали вот такие вот, да, и ставили на линию от буйка или еще что-то вот такие вот в виде флешера. Ну, то есть это работает, безусловно, как, тем более в яркий солнечный день оно блестит. Вот. Очень бюджетный хороший вариант. Потому что у меня был, я заказывал у Берга еще именно флешер непосредственно Рубалин, но поскольку у меня уже был перегруз, я его просто не взял с собой. Вот. Опять же, если говорить по снаряде, ну, по ружью я рассказал. В идеале, я считаю, что ехать, ну, если ехать на Кубу, нужно брать там одно основное ружье, там 1,30 м, 1,40 м. Ну, от 1,20 м, я думаю. Там, как кому удобнее, через прямую привязку там, к бую или нет, это уже детали. Опять же, слип-тип использовать или моногарпун, это тоже детали, кто как привык. Но длинное ружье должно быть, потому что рыба, вода прозрачная, и рыба водится в ней довольно крупная. И, конечно, она, ну, не, ну, где-то все выстрелы были там с 3-4 метров, не меньше. Вот. Ласты, ну, я думаю, ласты, маска, трубка, это не принципиально. У меня ласты, лопасти, лидер финск, довольно мягкие, я к ним привык, чувствовал себя абсолютно комфортно. По костюмам, значит, вот мы были в конце марта, температура воды была в районе 29-30 градусов. Опять же, из-за отсутствия свободного места в багаже я оставил костюм полторашку, подумав, что лучше я возьму. Ну, у меня не было трешки, я признаюсь, у меня очень мой любимый костюм Споросап из неопрена Ямамото, он уже довольно старый, поэтому это была когда-то пятерка, она уже давно сел до тройки. И я взял вот этот костюм, подумав, что лучше мне будет немножко жарко, чем я буду мерзнуть, тем более там, возможно, термоклин и так далее. Ну, просто физически не влез второй костюм. И я пожалел, потому что, конечно, в 30-градусной воде даже в трешке это жарко. В идеале
Жарко, да.
иметь трешку и, ну, куртку-трешку и костюм полторашку или лайку. Если прохладно, просто надевать штаны полтора и куртку-тройку. Как многие советуют, это действительно, наверное, опытным путем проверено, вот так вот комбинируют. Это касательно костюма. Ну, в принципе, наверное, все, да. Ну, у меня был такой комплект для трофейной охоты с запасом, но я же говорю, я многие вещи не использовал, то есть там, но был готов, потому что рыба крупная там есть однозначно. Вообще места очень интересные. Конечно, правильно вот тоже говорят, нужно все это попробовать. Я перед тем, как лететь туда, пошел к Андрею Лагутину. Во-первых, пользуясь случаем, хочу сказать ему огромное спасибо. Вот он мне такой провел двухчасовой ликбез по поводу морской охоты. Как человек, который в совершенно разных морях уже успешно охотился. Когда он мне рассказывал какие-то детали, я, честно говоря, не знал даже, на что обращать внимание и что фиксировать. Но вот потом оно, видно, отложилось то, что нужно. И очень помогло мне его советы по поводу группера. Значит, я взял там своего первого в жизни группера. Андрей сказал, группера нужно стрелять только в голову, то есть только киллшот, иначе ты просто похоронишь гарпун в лучшем случае. И в один из дней, когда мы охотились, я нырял, уже подстрелил к тому моменту два снайпера разных, я нырял, увидел группера, и я вот, у меня сработало вот этот, в нужный момент мозг достал эту информацию, и когда я как бы нырнул, лег, группер, как часто бывает, начал выходить на меня в лоб. И я вроде стрелял ему в лоб, понимая, что это будет киллшот. Но вот как обычно бывает, в доли секунды, уже когда гарпун летел, группер резко развернулся, и я его не убил. Я просто чудом вытащил и рыбу, и гарпун. То он просто утащил мой гарпун под козырек, все там запутал, и мне повезло в чем? Повезло в том, что рыба через минуту-две, пока я висел над этим камнем и думал вообще, как спасать гарпун и как ее достать, он вышел с другой стороны этого карниза. Я это увидел, аккуратно поднырнул и просто ножом его добил в голову и вытащил его одну, как бы. А потом спокойно, естественно, через там системы карабинов спокойно его снял, вытащил уже гарпун, достал. Вот, очень такая рыба, конечно, интересная. Ну, вот это вот его умение утаскивать гарпуны и распираться.
Но я думаю, что там групперы, они не так себя ведут, как средиземноморские, хотя, кто их знает.
Ну, да, и я к чему начал говорить, я договорю по поводу того, что нужно действительно все попробовать в бассейне. Собственно говоря, заказывая такой арбалет, я, ну, как бы еще не понимал. Я знал теоретически, как его заряжать, я много раз смотрел видео. Но когда ты берешь его в руки первый раз,
У меня такая же точно была
действительно
ситуация.
непросто. И Андрей, как бы, я пришел к Андрею Лагутину, мы в бассейне, он мне показал, говорит, ну, заряжай. И я понимаю, что мне просто не хватает то ли рук, то ли силы. Я с трудом зарядил на одну тягу, подумав, ладно, я потом это. Но это мне помогло, то есть буквально несколько раз я зарядил, я понял, как это делать, и потом в море это уже было гораздо легче. Нужно просто.
Слушай, вот, кстати, интересный вопрос. Ты в начале программы сказал, что сложно в Украине достать вот именно для трофейной охоты снарягу, и что у нас вот в этом плане проще. Но я тебе так скажу, у нас тоже же ведь массового спроса нет на снаряжение для тропической охоты, и все решается В основном вот клубная система у нас в этом плане выручает всех. То есть у нас практически везде в крупных городах есть клубы. Там в Москве, в Питере, в Волгограде, в Ростове, ну, в других городах. И вот именно клубы, они чаще всего и являются дистрибьюторами снаряжения там от таких брендов, как Рубалин. И можно, в общем-то, благодаря этому подобрать снарягу. Они же и людей возят по миру, и протестировать тоже помогают. Ну вот, есть же Андрей Лагутин, тот же Виталий Лахтин. У них же тоже, по идее, клубы. У них можно, наверное, тоже все это найти или нет?
Ну, Виталик, я думаю, ты знаешь, что это была тоже его поездка, причем мы были примерно в одно время, пока, когда они были в на Мадагаскаре с Олегом, вот я был на Кубе, это тоже буквально конец марта и апрель. Насколько я знаю, у Виталика там, скорее всего, нету, у Андрея, безусловно, да, можно было что-то достать. Сам Андрей, насколько я знаю, вот ему нравится ружье С4, он с ними охотится и вот и в Индонезии, и сейчас в Греции, вот там чемпионат мира в сентябре, я смотрю, он выкладывает видео тоже. Не, ну, конечно, точечно можно это достать. Тот же Олег Леденко, у него, наверное, такой огромный арсенал ружей и своих, и райфовских, вот, и Виталик, и Александр рассказывали по поводу этой поездки. Но массово, конечно, тяжело. То есть ни в одном, даже интернет-магазине, не то что в обычном, ну, этого просто нет. Хотя, конечно, надо отметить, что на сегодняшний день не только благодаря Бергу, а вообще, ну, на Амазоне том же можно купить все. Вопрос только в пользовании этими возможностями. Люди, кто-то не знает, кому-то тяжело. Ну, как бы. Я, например, покупал маску вот эту с креплением, банджу или еще что-то там на Амазоне. Что-то докупал, что не нашел. Вот. И тут же, по-моему, Олег Гаврилин, это я тоже у него подслушал в интервью, сайт такой есть, Neptonic System, там вообще просто, ну, есть,
да, да, есть
трофейные охоты, как бы, и даже больше. То есть, в принципе все это можно достать, и, слава богу, было бы.
Да, я думаю, у вас скоро тоже кто-нибудь до этого додумается и сделает. У нас такие уже появляются воркшопы, знаешь, как бы, вот Леонид Клешнин мне прислал буквально на днях тут кучу фотографий. Он оборудовал свой клуб именно с ориентацией на морскую трофейную охоту. У них там и мастерская есть, и в бассейне все можно потестировать. Ну, то есть, вот люди собираются в таких местах, кто интересуется этими вещами, и, соответственно, можно получить и консультацию, и снарягу найти. Так что думаю, что скоро будет везде это. Окей. Ну, ты сам лично для себя какие выводы сделал? У тебя все прошло гладко, ничего, ты ни о чем не пожалел, что чего-то там не хватило тебе? Или, может быть, какие-то были допущены ошибки, и ты решил, что в следующий раз ты их сможешь как-то скорректировать? Вот что-то такое было?
Ну, в целом могу сказать, что поездка, в принципе, наверное, прошла гладко. И вот, как всегда бывает, потом приезжаешь, проходит какое-то время, и ты понимаешь, что все на самом деле было супер. Вот эти все моменты, какие-то орг-вопросы, они забываются, и все это компенсируется теми впечатлениями, которые ты получаешь от охоты, от вот этого живого моря, и от общения с единомышленниками и так далее. То есть, еще раз говорю, очень интересные были ребята, и я получил огромное удовольствие. Причем тут надо отметить, что у нас было, мы провели 7 дней в море на спортивной парусной яхте. То есть это не был какой-то баркас или там такая яхта крутая с какими-то каютами. Все было довольно скромно. Более того, каждый из нас получил какой-то ликбез по управлению яхтой. Каждый научился спускать на воду зодиак, поднимать паруса и так далее. То есть это, в принципе, было довольно интересно. Место было ограничено, и все мы были все время друг у друга на виду. А когда море штормило, ну, буквально все когда так собирались в такой костяк. Вот, это...
А сколько вы в море всего времени провели?
Неделю, 7 дней мы были в море. Да, буквально 2 дня перед выходом в море мы были в Гаване, и день вот потом мы вернулись, еще побыли. День потратили его на сходили на рынок, купили сувениры, ну, безусловно, сигары, ром и так далее. Еще, кстати, такой из интересного могу отметить, вот кто-то, возможно, слышал, что в кубинских вообще краях, там в Карибском море живут тарпоны. Рыба, я помню, вот тоже был интересный репортаж, я не помню, как зовут человека, это летчик, который взял пневматом.
Александр Култыгин.
Да. Для меня это такая рыба тоже довольно загадочная была. Я могу сказать, что да, мы видели тарпонов, к сожалению, не под водой, но видели вживую буквально на расстоянии метра.
Очень... Это вот в гавани там фотография, где они плавают, да?
Угу. Это буквально, ну, понимаешь, там отношение к этой рыбе очень своеобразное. То есть это как вот у нас собаки, которые бегают во дворе дома, также и там отношение к тарпону. Во-первых, его никто не рассматривает в качестве рыбы, чтобы ее добывать там охотой или там в сеть, или какой-то рыбацкой снастью. Во-вторых, я вообще не уверен, ну, насколько она пригодна для приема в пищу. Там, получается, мы заходили в один из, в какой-то такой небольшой порт, пополнить запасы там провизии, воды, еще что-то. И вот эта кафешка-ресторан на берегу, прям стоит как на понтоне. И под ней, видно, они выбрасывают какие-то остатки еды или хлеба, я не знаю. В общем, по факту они прикормили этих тарпонов. И зрелище просто завораживающее, потому что рыбины там, ну, двухметровые буквально плавают, вот такие бревна.
Ну, я еще тоже отметил на фотографии, достаточно такие прям серьезные.
Причем они там плавают, их там штук 30 или 40 живет, вот примерно, и они, яхты подходят, там что-то сливают, выбрасывают, видно, они там, как вот в порту бывает кефаль там, да, у нас, так вот и они там. Их никто не трогает и даже не пытается ловить. И вроде кто-то говорил, что огромные штрафы за то, что их там добывают. В открытом море мы их не видели. Скажу честно, я не знаю, если бы я увидел, стрелял бы или нет. Потому что вот смотришь на эту рыбу, это больше что-то напоминает такого живого динозавра какого-то. Вот эта вот кольчуга в виде чешуи.
Кстати, ну, да. у нас еще был охотник Дмитрий Менчук, тоже охотник из Украины, который стрелял тарпона в Западной Африке. Я не знаю, ты слышал, нет, эту программу? Тоже, ну, огромный тарпон у него там был, что-то под, чуть ли не под 100 килограмм, я могу ошибаться, но прям очень крупный. По-моему, 90 или что-то такое. Он больше него был, такой монстр.
Ну, интересно, рыба интересная, я тоже даже снял.
Кстати говоря, я сейчас вспомнил, если говорить о Кубе, я не знаю, ты про такую книжку слышал или нет? Я вот ее название, к сожалению, сейчас, наверное, не вспомню. Ну, может, ребята вспомнят и напишут в комментах. Книга еще советских времен. Ее написал бывший КГБшник, который по роду своей деятельности долго жил на Кубе. И он охотился там какие-то в 60-е, что ли, годы, или в 70-е, то есть когда еще, в общем-то, достаточно было примитивное по современным нашим меркам снаряжение. И он очень интересно... Вся книжка прям про подводную охоту. Я помню, она мне попалась, когда еще, по-моему, даже журнала не было, МПО. И она была как откровение какое-то. Вот единственная книжка, наверное, где очень подробно описывалась подводная охота в тропиках. Не слышал про такую?
Нет, не слышал. По поводу книг могу сказать, что там действительно на Кубе очень чтят Хемингуэя. И мы заходили в один из ресторанчиков, там названный в честь него. И я, пользуясь случаем, приобрел книжку «Старик и море» в оригинале, потому что очень люблю это произведение. Как бы, и для меня было символично привезти с Кубы эту книжку. Я, в принципе, получил огромное удовольствие, читая ее просто по вечерам, находясь в море.
Я, кстати, когда эту фотографию увидел, я подумал, что ты вот, ну, такой вот человек, который очень любит Хемингуэя, и что твоя поездка на Кубу отчасти обусловлена вот какими-то там романтическими впечатлениями от прочтения его книг.
Ну, я же говорю, получилось это, Куба это была, наверное, больше случайно, но я действительно был очень рад такому совпадению факторов. Это здорово.
Кстати, вот, кому интересно, книга называется тропами подводными автор Юрий Николаевич Папоров. Вот. Если кто интересуется, почитайте. Очень круто. И вот именно про подводную охоту на Кубе. Окей. Ну что, вроде как все мы рассказали. По всем нашим запланированным вопросам прошлись. У тебя остался последний вопрос, традиционный. Какие у тебя планы? Куда поедешь? Я думаю, что, получив такой заряд впечатлений в тропиках, наверняка ты долго теперь дома не просидишь, и тебя уже, наверное, куда-то тянет. Я прав?
Ну, безусловно, да. Это вот второе впечатление после таких поездок. Ты понимаешь, что тебе хочется еще. И было такое у меня наивное чувство, что наконец-то нужно реализовать эту мечту и переболеть этим. Но по факту оказалось, что это только еще больше заразило. Ну, это затягивает. Я могу сказать, что я, опять же, возвращаясь к той истории 12-летней давности, увидев карангцев в статье Олега Гаврилина про Бали, я действительно отчасти мечтал еще, ну, это была рыба мечты. И я ее добыл, и, кстати, это была самая крупная рыба моей поездки, вот из тех, что я взял. Это вот, ну, я понимаю, что для кого-то это может там карангц на 10 килограмм, это что-то несерьезное, но тем не менее.
Да нет, почему? Я думаю, для всех серьезное. Вот.
Теперь, конечно, безусловно, следующая моя мечта – это взять тунца, а голубая мечта – это взять желтоперого тунца. И, кстати, вот тоже, наверное, один из самых интересных для меня был рассказов, когда Олег Гаврилин про поездку на остров Вознесения, когда они стреляли вот этих гигантских совершенно тунцов желтоперых в таких трудных условиях. Тогда.
Там лавочка закрылась же, все.
Ну, да, наверное, там. Вот. Куда именно, точно не знаю, но, возможно, это будет Индонезия, как бы я смотрю, что все-таки, ну, наверное, туда нужно ехать. Вот. Пока точно не решил, но однозначно, как бы, теперь вот есть цель и мечта взять тунца. Есть, ну, все-таки это другое, и даже по рассказам я понимаю, что там действительно это просто, как бы, нечего сравнивать с той же макрелью или карансом и так далее.
Угу. Ну, отлично, я вижу, что ты наш человек, вот, по твоему рассказу и, судя по всему, настоящий охотник, то, что ты сразу в первое же свое сафари смог дострелять достаточно много крупной, хорошей трофейной рыбы, говорит в пользу того, что, ну, ты прирожденный охотник. Так что я очень надеюсь, что наши пути когда-то где-то на каких-то акваториях пересекутся, может, когда-то куда-то вместе поедем. Вот, было бы здорово вместе поохотиться. Вот. Ну и в любом случае, я надеюсь, что, съездив на свое очередное сафари, ты придешь после этого к нам в студию и расскажешь о своей поездке, и надеюсь, что таких поездок у тебя будет еще достаточно много. Вот. Ну и в финале, как обычно, прошу тебя, если есть у тебя что добавить к уже рассказанному, если о чем-то я тебя не спросил, а ты хочешь в рамках сегодняшней программы об этом упомянуть, то...
Ну... Во-первых, я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех украинцев. Сегодня в Украине большой праздник, День независимости. А во-вторых, Александр, я хочу еще раз объяснить, почему, чем было вызвано, собственно говоря, мое желание поделиться. Вот отчасти тот успех этой поездки там, да, был, ну, как бы, случился от того, что довольно много информации именно вот по трофейной охоте, по организации, по каким-то моментам, что взять с собой, какое снаряжение брать, вот эти все нюансы я почерпнул из рассказов «Водолаз радио», из, ну, героев. Поэтому как бы хотел просто отплатить тем же добром, вот, и поделиться информацией. Поэтому, пользуясь случаем, выражаю благодарность за это, за то, что этот проект существует, и тебе лично за то, что ты успешно его поддерживаешь. И, ну, это действительно такой клондайк, вот особенно если брать вопрос путешествий и трофейной охоты. Потому что, наверное, ну, Находясь там, я понимал, что хоть это и первая моя поездка, но я чувствовал себя подготовленным, как бы, потому что то, что долго воспринималось, вот эта вся теория, которая она накапливалась, она рано или поздно наконец-то материализовалась, и я понимал, что и как делать. Наверное, благодаря этому, как бы, в принципе, почти каждую охоту был с рыбой.
Ну хорошо, видишь, а я вот, несмотря на то, что все эти программы сам лично записывал, в Индонезии практически до конца поездки вообще ничего подстрелить не мог. Мне, видишь, мои собственные программы не так помогли.
Я так понял, что в Индонезии все-таки там более суровая, как бы, более суровые реалии. Ну, я это могу только так судить в сравнении. Все-таки Куба, она более такая комфортная. И, наверное, вот если первый раз, очень хороший вариант. Потому что на сегодняшний день, если не брать, ну, те акватории, регионы, там, где охота официально запрещена, то для новичка, который, ну, допустим, я нырял там, ну, где-то до двадцатки я ныряю, но я понимаю, что есть места, где от двадцатки или с 25 только начинается охота какая-то, в принципе. Поэтому, наверное, в Индонезии там, ну, как минимум, у нас там на Кубе не было вот этих течений сумасшедших. Я уже не говорю за дропов каких-то нисходящих и так далее. Вот. Ну, ты знаешь, все равно тянет туда, потому что я видел фотографии, видел даже вот отчеты с вашей поездки. Ребята выкладывали, все-таки да. Это тоже интересный для меня регион. Юго-Восточная Азия.
Да, регион, безусловно, очень интересный. И даже я бы так сказал, что если его сравнивать там с Камбоджей, с Таиландом, с теми странами, где до этого пришлось побывать, это совершенно разные места, совершенно разные океаны, разная рыба. Ну, все, в общем, в корне отличается. И кто интересуется Индонезией, ну, безусловно, прекрасное место для охоты. Там, кстати, очень много таких мест, которые для нас остались неисследованными. Там очень много островов, куда можно было бы поехать. Так что, в общем-то, я думаю, что имеет смысл, кто интересуется настоящей трофейной охотой, там побывать. Ну хорошо, Евгений, тебе тоже огромное спасибо. Скажу сразу, что ты со своей задачей, если ты хотел принести пользу нашему проекту своим рассказом, ты со своей задачей, безусловно, очень хорошо справился. Ты прекрасный рассказчик, видимо, отчасти благодаря твоей профессии. У тебя язык хорошо подвешен, ты очень интересно рассказываешь. И я уверен, наши слушатели с этим согласятся. Еще раз тебе спасибо за то, что сам вызвался, за то, что пришел в студию, рассказал очень интересно про свою поездку. И надеюсь, что услышим тебя еще не раз в нашем эфире. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо всем, кто слушал прямой эфир и поддерживал нас в чате. Если у вас есть вопросы к Евгению, пишите в комментариях. И я надеюсь, что Евгений на эти вопросы ответит. Все, всем пока и до следующих встреч. Евгений, еще раз спасибо огромное и до следующих встреч, до следующих поездок. Пока.
Спасибо, пока.